Здравствуйте! Всем доброго времени года! Сейчас в интернете активно обсуждается высказывание Киселева, которое я даже не стал проверять, потому что оно может быть и фейком, может быть и настоящим, о том, как прекрасно можно было захватить Константинополь в годы Первой мировой войны, как Россия могла взять контроль над проливами и как этому помешали проклятые большевики. Мол, если бы не большевики, то проливы были бы взяты силой. Почему я говорю, что все равно является это фейком или нет? Или на самом деле он говорил это в вестях недели, как это ему приписывают? Потому что такую вещь на самом деле говорят постоянно, на самых разных площадках, постоянно упоминают. Очень любят расписывать, что только большевики не дали захватить нам Черноморские проливы. И что, мол, к этому все было готово. Что хотелось сказать по этому поводу? Отчасти какая-то такая вот маленькая доля правды во всем этом есть. Но эта доля правды заключается в чем? В том, что Николай II действительно грезил захватом проливов, и то, что постоянно к идее захвата военной силой проливов возвращались. Чем является остальная правда, то есть весь остальной массив правды, кроме вот этой маленькой части? То, что Российская империя захватить проливы не могла. Например, у нас любят рассуждать о том, что собирался специальный корпус для захвата проливов. Но дело в том, что корпус у нас специально создавался и комплектовался, кстати, с одной артиллерией для того, чтобы под контроль, собственно говоря, сам Босфор взять после захвата и далее. Это было еще третьей четверти XIX века, то есть задолго до Первой мировой войны. Но обстановка с возможностью захвата проливов постоянно, вот после русско-турецкой войны последней, ухудшалась в каком плане? Оборона проливов усиливалась, а силы у нас, которые для этого предназначались, усиливались не особо. И вот началась Первая мировая война. Собственно говоря, сам корпус этот для захвата проливов был расформирован, вот осадной парк. Корпус, собственно говоря, даже не был там развернут. Но затем к этой идее стали возвращаться, типа того, давайте сформируем корпус, давайте подтянем какие-то силы. Во что же упиралась проблема? Ну, не считая того, что Босфор является крайне трудным местом для высадки, там довольно крутые берега со стороны Черного моря, мало подходящих мест для высадки, много турецких укреплений, очень серьезная береговая артиллерия. И находятся, собственно говоря, в районе проливов лучшие турецкие силы. Так вот, к этому можно что добавить. Первое. Черноморский флот не обладал достаточными силами для подавления турецкой береговой обороны. То есть, даже на тот момент, когда у нас вроде бы Колчак собирался организовывать такую высадку, но это тоже ему приписывают, что, мол, готов был сделать, пятки себе в грудь колотил, что у него это получится. Так вот, в это время у нас там было... Силы – это один линейный корабль современный, и второй как раз входил в строй, несколько старых броненосцев, и, в общем-то, все. Но дело в том, что наши союзники, англичане и французы, гораздо большими силами пытались подавить аналогичные турецкие укрепления с другой стороны Мраморного моря, в Дарданеллах. И подавить не сумели. Хотя огневая мощь была примерно раз... скажем так, в десятки раз больше, чем у русского Черноморского флота. При этом нас очень любят расписывать, что во время Трапезунской операции броненосец Ростислав наш сумел подавить береговую батарею турецкую. Но это, правда, была как полевая батарея за насыпным брусвером из 4 устаревших легких полевых пушек. И то, эту батарею подавили как? Турки оттуда разбежались под обстрелом, когда обстрел закончился, пришли, раскопали пушки, батарея была снова готова к бою. Как подавить долговременные береговые тяжелые батареи в Босфоре, непонятно совершенно. Дальше. Насчет высадки сил. У нас была сформирована, вот как раз сформировалась это вот в 16-17 году, там, то сформируют, то утащат, силы порядка одной дивизии. То есть, примерно колебалась обычно численность от 10 до 20 тысяч человек того, чего мы могли бросить в атаку на Босфор. Много это или мало? Ну, во-первых, в районе проливов у турок постоянно находилась сильнейшая из их армий, численностью больше 200 тысяч человек. То есть, сил явно не хватает. А во-вторых, Но союзники, опять же, наши во время Дарданельской операции второй сумели высадить свой десант. Они использовали для того, чтобы этот десант добился успеха, но, собственно, использовали более 600 тысяч человек. Больше полумиллиона, больше 600 тысяч. Добиться успеха они не смогли. То есть, знаменитые сражения на Галлиполийском полуострове, которые закончились для союзников ничем. То есть, им потом пришлось десант эвакуировать. И вот наши собирались силами в 30 раз меньшими, чем у союзников, захватить Босфор и турецкую столицу. Ну, на мой взгляд, это просто совершенно запредельно оптимистичный бред. Но некоторые считают, что этот бред можно как-то реализовать. Но, правда, мы уже столкнулись с тем, что даже эти 20 тысяч высадить особо негде. Далее. Любая высадка, чтобы она была нормально организована, чтобы можно было снабжать высадившиеся войска, обеспечивать их боевые действия, должна обеспечиваться, скажем так, иметь базу обеспечения, то есть иметь солидный тыл. То есть откуда осуществляются перевозки, как они поддерживаются, обеспечиваются. Например, те же самые наши союзники во время Дарданельской операции, они захватили ряд островов Эгейского моря, например, Тенедос, который находился всего в нескольких километрах от Галлиполийского полуострова. И используя эти острова и систему базирования там, они, собственно говоря, поддерживали свой десант на берегу. У нас для высадки в Босфоре ближайшая база к Босфору – это Севастополь. То есть, через все Черное море. То есть, здесь получается так, что не имея специально десантно-высадочных средств, имея базу экспедиционного корпуса в 1000 километров от цели, не имея возможности подготовить место высадки, то есть высаживаться на сложное побережье, которое к тому же укреплено, не имея средств для подавления береговой обороны, мы должны захватить Босфор и удержать его. И здесь последней вишенкой на торте можно добавить что? То, что русская армия и флот не имели опыта десантных операций за предыдущие 60 лет вообще. То есть, мы не умели высаживать десант. У нас не было опыта, не было навыков, не было специалистов. Все десанты, которые высаживались русским флотом, носили тактический характер. И высаживалось максимум несколько сотен человек. Конечно, у нас любят опять вспоминать Трапезунскую операцию, где высаживалось по несколько тысяч человек и высаживались успешно. Но, правда, при описании Трапезунской операции почему-то всегда и везде забывают указать. Даже это и в советские годы было, это и сейчас. Общий такой недостаток историографии. Забывают указать один очень важный аспект, что все высадки десантов во время Трапезунской операции проводились не в тыл турецким войскам, то есть в тыл противнику, а в тылу наших войск, которые уже заняли побережье. То есть у нас наступал приморский отряд, занимал объект на побережье, и потом у них в тылу для пополнения снабжения высаживали десант. То есть, по сути, это была не высадка десанта, а высадка пополнения для действующей армии, которая побережье уже захватила. Вот, собственно говоря, перспективы Босфорской операции. То есть, мечтаний было много, но ее не провели за всю Первую мировую войну. Более того, не стали даже собирать еще силы для того, чтобы ее провести, не стали собирать флот, проводить учения соответствующие и так далее. Ничего этого не делали по одной простой причине. Наши военные прекрасно понимали в Первую мировую войну, что высадка русского десанта в Босфоре невозможна. Поэтому они ее не провели. А то, о чем мечтает Николай II, ну мало ли о чем он мечтал. Он такой царь был, мечтательный. На этом все.